На воскресенье.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радио «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Программа «Цена победы». Ведет ее сегодня Михаил Соколов и наш гость, профессор, доктор исторических наук Олег Будницкий. Сегодня мы говорим о заграничном финансировании Российской империи в годы Первой мировой войны. Напомню, что за это время было потрачено, за три года, пока Россия участвовала в боевых действиях, потрачено 9 годовых бюджетов обычного времени. В общем, сумма достаточно приличная. Вот, Олег Витальевич, я для такой затравки все-таки немножечко отступлю от 2014 года, чуть-чуть назад, к событиям русско-японской войны. У меня такое ощущение складывается, когда вот читаешь про Портсмутский мир и так далее, что обе страны фактически пришли к миру именно из-за того, что они не смогли финансировать войну. Ни Россия, ни Япония. И, собственно, мне кажется, что причиной было то, что те, кто давал им деньги, они просто заблокировали кредиты. И пришлось садиться договариваться. Так это было?
Ну, во-первых, добрый вечер. Во-вторых, что значит тот, те, кто давал им кредиты?
Франция, Великобритания, Соединенные Штаты.
Ну, я не думаю, что это, что финансовые проблемы были, несомненно, важными, которые подталкивали бы страны к миру. Но я не думаю, что это было определяющим. Это было очень важно. В общем-то, в военном отношении обе страны были в достаточной степени истощены. Не забывайте, что в России была революция. Так, Япония, несмотря на то, что она одерживала победы, она была в достаточной степени истощена, и те потери, которые несла Япония, были довольно трудно восстановимы. Россия, напомню, была лишь одна нитка, Транссибирская магистраль, снабжение было чрезвычайно затруднено. В общем, там было много факторов, которые толкали страны к миру, и, собственно, крупный заем российского правительства во Франции был осуществлен как раз после окончания русско-японской войны в 1906 году, известная там миссия Каковцова, ну и так далее. Но это уже другая история.
Да-да-да, я к чему веду? А какие-то уроки были извлечены вот через десятилетия? Потому что российская власть, по всей видимости, догадывалась, что войну вести придется когда-то, вот, возможно, да? И вот как они готовились к этому, именно финансово?
Ну, видите ли, финансово вообще у России было все более-менее благополучно и неблагополучно одновременно. Что я имею в виду? Что баланс внешней торговли был положительный, Россия больше продавала, чем покупала, больше в денежном эквиваленте вывозила, чем возила.
Но бюджет дефицитный.
А бюджет был дефицитный, потому что Россия довольно бурно развивалась, и, собственно говоря, этого положительного, так сказать, результата было недостаточно для развития экономики. И эта экономика развивалась в значительной степени за счет займов внешних. Так, и тогда, как мы знаем, главным кредитором была Франция, и еще до войны у России был государственный долг внешний более 5 миллиардов золотых рублей.
И при этом, по-моему, самый крупный золотой запас в мире.
Не самый крупный, он был третий.
Третий,
да? Да, значит, после Соединенных Штатов и Франции. Но где-то так Россия с Францией вполне себе конкурировала. И это был достаточно крупный золотой запас. Я могу вам назвать точную цифру. На 1 января 2014 года золотой запас России оценивался в 1 695 000 000 золотых рублей. А, собственно, накануне войны он немножко похудел, но, тем не менее, был в 1 600 000 000 рублей золотом, не считая так называемого золота за границей. То есть это валюта, которая хранилась на заграничных счетах для произведения производства расчетов.
Олег Витальевич, а какая-то часть золотого запаса к началу Первой мировой войны была за границей депонирована? Есть такая просто версия, я не специалист, не знаю, что вот кредиты французские, например, предоставлялись как раз под некое золотое обеспечение, которое было депонировано
нет,
во Франции.
Нет, это не так. Это не так. Кредиты не предоставлялись под золотое обеспечение. И до войны. Во время войны, бесспорно, но не Франции. То есть Франции тоже предоставляли, но не позвали свое обеспечение.
Если говорить об источниках финансирования, то я так понимаю, что, ну, кроме возможных займов, по всей видимости, одним из них была элементарная, то, что мы скажем, инфляционная экономика, да?
Да, бесспорно, это касается, собственно говоря, внутреннего денежного рынка, скажем так. Но нас интересует сегодня, насколько я понимаю, заграничное финансирование, ибо без этого заграничного финансирования невозможно было бы осуществлять закупки за рубежом и невозможно было бы вести войну. Всего-навсего. Поэтому изыскание денег за границей – это был ключевой момент, и, собственно говоря, без этого ведение войны было бы просто невозможно.
А кто были главными кредиторами России к началу, собственно, войны? Кто давал деньги России? Вот интересно, я обратил внимание, знаете, на такую деталь. Главный торговый партнер России была Германия, то есть первый по товарообороту. А главный источник займов – Франция.
Да.
Получалось, что Париж фактически оплачивал постоянно вот этот вот военный союз. Каким-то образом, да? Какой-то режим был наиболее
благоприятный. Ну, Франция была в этом заинтересована. Не секрет, что Россия и Франция дружили против, да, дружили против Германии. И, естественно, Франция была заинтересована в сильной России и в сильной российской армии. Вот был такой миф, ну, не вполне совсем миф, о российском, русском паровом катке. Гигантская русская армия, которая просто вот прокатится катком по Германии, по германским вооруженным силам и исход, решит исход войны. Когда война на самом деле началась, выяснилось, что этот паровой каток вовсе не так мощен, как это было принято считать, и это было неожиданностью и для союзников в том числе. Через три месяца после начала войны Бюкенен, британский посол, он, значит, записал, что когда они узнали о истинном состоянии русской армии и о ее потребностях, то это было настоящим шоком.
А когда они узнали? Вот и как они узнали?
Ну, как, когда, собственно говоря, Россия объяснила, что не хватает того и другого, и что ей нужно то и это.
То есть это где-то декабрь 2014 года?
Нет, ну это... нет.
Или
нет,
раньше?
Нет, с самого начала. С самого начала, понимаете... чтобы стало понятно. Во-первых, ни одна страна не думала, что придется вести войну в таких масштабах и в столь длительное время. Все рассчитывали, что война продлится несколько недель или месяцев, если она...
До зимы закончим.
Да, во всяком случае, так. И Россия рассчитывала, что ей хватит мобилизационных запасов. То есть тех запасов, которые были вот, заготовлены на случай ведения войны. И более того, производство военной промышленности, оно... было заморожено или снижалось до войны.
Да, там все время урезали кредит.
Поскольку считала, что хватит. Это был грубый просчет.
По-моему, я там как-то посмотрел цифры. Там получается, что на орудие было запасено раза в 4 меньше, чем, например, во Франции или там, в Германии просто 5-6 раз. То есть считали по нормам японской войны.
Ну, что говорить об орудиях, если... число винтовок не рассчитали. И не рассчитали худо-бедно на 500 000. То есть винтовок оказалось 4,5 миллиона, а призвали 5 миллионов.
Это с учетом старых, по-моему, кстати говоря, берданок.
Берданки вообще уничтожались, что потом было признано вообще ошибкой. И поэтому уже в сентябре 2014 года начинаются срочные поиски пороха, начинаются срочные поиски винтовок и так далее, то есть элементарных каких-то вещей. И вот эта проблема, она, в общем, существовала в течение всей войны, хотя ситуация улучшалась, и русская военная промышленность, собственно говоря, наращивала выпуск продукции, но без помощи союзников вести войну Россия практически не могла. Поэтому еще раз повторяю, что заграничное снабжение, а значит, и заграничное финансирование были ключевыми моментами для ведения войны.
Ну, я приведу... Сколько попросили поначалу у союзников?
Значит, я вам хочу сказать, что это прошло несколько этапов. Несколько этапов, так вот сказать, сколько попросили. Сразу потом это были относительно небольшие поначалу суммы по сравнению с тем, что было дальше. Главным кредитором стала Великобритания. Франция сама в общем-то, вынуждена была снабжаться из-за рубежа. Французская промышленность, хоть гораздо более мощная, чем русская, тем не менее, не справлялась с военными потребностями. И французы, собственно говоря, заказывали вооружение в той же Великобритании, и впоследствии все, включая англичан, заказывали вооружение, другие виды, так сказать, военного снабжения в Соединенных Штатах Америки, где, собственно говоря, в годы войны и возникла мощная военная промышленность, и многие заводы просто перестраивались на выпуск военной продукции, некоторые создавались там специально для того, чтобы эту продукцию выпускать, ввиду гигантской потребности и огромных заказов из Европы. Так что до первого финансового соглашения с Великобританией она стала главным кредитором. Так, Россия заняла 92 миллиона фунтов стерлингов. Так, ну, поначалу вообще Россия просто продала часть золота Великобритании на 8 миллионов фунтов стерлингов, уже потом пошли отправки золота в счет, так сказать, предоставления кредитов.
Кстати, а как везли золото, если еще Мурманская железная дорога не была построена?
Ну, на судах, через Дальний Восток, да, через Владивосток. Потом не обязательно ее везли в Великобританию. Ведь хранилища английского банка были в разных местах, и, скажем, в Канаду доставляли золото, так? Так что там разные были варианты. Так, и потом уже вот эти займы все нарастали, стало понятно, что они должны носить какой-то систематический характер, и не отдельные договоренности по отдельным, значит, позициям. И было по первому в 15-м году англо-русскому соглашению было договорено, что Великобритания предоставит 300 миллионов фунтов стерлингов. И ежемесячно будет отпускать кредит на 25 миллионов. Это огромная сумма, гигантская. И по второму соглашению в 16-м году согласовали 150 миллионов фунтов стерлингов, и Великобритания стала главным кредитором России в годы войны. Так, традиционный, так сказать, партнер и кредитор Франция, она тоже России занимала, но это не шло уже ни в какое сравнение с британскими займами, Франция была просто не в состоянии этого делать. Ну, я бы еще на что хотел обратить внимание, когда мы говорим о займах, в том числе об отправках золота, вокруг которого столько вообще спекуляций и всего прочего, и я всегда обычно адресую интересующиеся своей книги «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото», где подробно прослежено, что с русским золотом
было
стало.
Было потом.
Куда? Нет. Извините, не потом. Я начинаю, конечно, с Первой мировой войны, потому что без этого понять, что было потом, невозможно.
Хотелось бы поподробнее, как читатель, вот. Могу сказать.
Ну, знаете, у меня книжка все-таки о гражданской войне, и Первой мировой я даю только те сведения, которые необходимы, но все основные данные и цифры там есть, так же, как обстоятельства дела. Потому что без этого нельзя понять, что происходило впоследствии, откуда там взялось за границей русское имущество и русские деньги, там счета в банках, и там тысячи буквально служащих, которые занимались организацией снабжения, инструктажем, например, там, американцев, как делать русские винтовки. Так, потому что Ремингтон и Вестингаус делали вообще русские винтовки. И почему так долго все это там происходило? Потому что надо было просто перестроить производство. Так? Перестроить или создать заново. Причем то производство, которое, продукция которого нигде, кроме как в России, не будет востребована. Это был один из парадоксов вообще того времени. Также один из парадоксов, забегая вперед, скажу, что самое, так сказать, лучшее снабжение русской армии, оно начинается как раз с конца 16-го, в 17-м году. То есть,
накануне, когда раскрутили всю эту промышленность.
Да. Но это было уже несколько поздновато, и вступили в силу другие факторы.
Я напомню, что у нас в студии радио «Эхо Москвы» профессор, доктор исторических наук Олег Будницкий. Мы говорим о заграничном финансировании России во время Первой мировой войны, о русском золоте. Напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Задавайте свои вопросы. Я хотел вот, знаете, что спросить? Интересный такой сюжет. Ведь Россия отказалась от, собственно, продажи водки. То есть был введен сухой закон. Стоил он примерно четверть доходов казны. Я вот посмотрел, иностранные займы тоже примерно четверть доходов казны во время войны. Никому не приходило в голову, если не в самой России, то в ней посоветовать российскому правительству восстановить продажу водки в тылу и пополнить бюджет.
Ну, во-первых, вы как бы сворачиваете, да, все время
тем не
на
менее,
внутренний
тем
рынок.
Не менее.
Во-вторых, это не связано с внешними займами. По той простой причине, что золотое обращение в России было прекращен, размен, да, значит, на золото был прекращен.
Ну, это так? Вот надо отметить как раз.
Так, и сколько бумажных рублей бы там собрали, это не имело принципиального значения. Понимаете, вот я вам хочу пояснить немножко. Вот есть такой, ну, миф не миф, но несколько преувеличенное представление о русском золотом рубле. Русский золотой рубль, да, он отнюдь не стал и не был мировой валютой. Так?
Но конвертируемый был.
Рубль и сейчас конвертируемый. Можете пойти и купить на него так. Доллары или фунты. Или там, не знаю, там иены, допустим. Да? Угу. Но пробуйте это сделать в Нью-Йорке. Примерно то же самое было, ну, если это не были реальные золотые монеты, конечно, да. Если то же самое было и вот с того момента, когда был введен золотой стандарт рубля. Так, потому что мировая валюта, мировая торговля обслуживалась на 80% фунтов стерлингов. Да, да, фунтами стерлингов, да. И в этом отношении России для того, чтобы осуществлять какие-то закупки, нужны были фунты стерлингов.
Кстати, англичане не отменили золотой стандарт. И
нет.
Инфляционной экономикой практически
нет.
Не пользовались. Курс держался очень высоко.
Они не отменили, и в том числе благодаря так называемой финансовой солидарности союзников. То есть было достигнуто соглашение, что золотой запас английского банка, он был меньше, чем, допустим, у Франции или у России, но он не должен был быть ниже определенного уровня, 90 миллионов фунтов стерлингов. И когда достигало опасной черты, союзники должны были отправить золото в Великобританию. И это было... То есть они за счет своего золота поддерживали курс фунта стерлингов и этот самый золотой стандарт и возможность разменивать... возможность разменить бумажные деньги на золото. Это, в этом были заинтересованы союзники прежде всего. Так, и они, сами были, британцы были, конечно, заинтересованы, но союзники в такой же степени. Если они кредитовались в фунтах стерлингов, им нужен был крепкий фунт. Ну, вот такая история.
Олег Иванович, а это те кредиты, которые брала Россия, ну, начиная с 2014 года, на военные нужды, были ли они связаны? То есть, условно говоря, вы берете кредит и обязаны большую часть этих денег потратить в той стране, например, на закупки вооружения, которое вам одолжило. Ну, вот как Россия сейчас с Венесуэлой ведет, например, такие дела. Да? Ну, вот они вроде как покупают оружие, на самом деле платим мы. Налогоплательщики.
Ну, в основном, да. Но были и свободные кредиты. Были свободные кредиты. Кроме того, надо иметь в виду, что британская промышленность, она не справлялась с объемом заказов русских и французских. И сами британцы размещали заказы в Соединенных Штатах Америки. И при помощи британцев эти заказы размещала и Россия. Как правило, Россия напрямую не заказывала, заказывала через британцев или через банк Моргана, который служил таким контрагентом. На эту тему есть разные, по этому вопросу есть разные мнения, и что если бы не было Морган наживался, естественно, да, как любой банкир, который следит посреднические услуги, и что, наверное, было бы удобнее, точнее, неудобнее, выгоднее размещать заказы самим, но жизнь показала, что на самом деле без Моргана было обойтись практически невозможно. Самостоятельная деятельность на этом американском рынке российских представителей, она, в общем, была не слишком успешной во многих случаях. И показала, что надо иметь вот такого мощного и опытного контрагента, который будет способствовать размещению заказов. Постепенно опыт этот набирался, но и там иногда бывали и прямые заказы. Но, в общем, это была достаточно сложная история. Тем паче, что возникла такая ситуация, когда цены вздувались, да, поскольку был ажиотажный спрос, и когда было много желающих заказать что-то.
Ну, такая конкуренция ненужная.
Совершенно верно, да. Поэтому в этой ситуации наличие какого-то централизованного размещения заказов, оно было в пользу, так сказать, заказчика, в пользу покупателя.
А была какая-то российская централизованная структура, которая координировала вот эти действия по использованию кредитов на военные закупки?
Ну, конечно. Во-первых, была валютная комиссия, которая там распределяла валюту, и там были, как всегда, ведомства.
Это в Минфине, да?
Да. Она была такая межведомственная, которая, в общем, там заседали представители из разных ведомств, и, как всегда, ведомства между собой конкурировали, поэтому там были отдельные заказы там, морского флота, главного артиллерийского управления и так далее. А, кроме того, создавали специальные структуры, так сказать, на местах. На местах я имею в виду, прежде всего, в Англии и в США. Во Франции тоже было, но Франция для нас, для России, играла меньше роль как поставщик, чем Великобритания и Соединенные Штаты. В Великобритании там был образован Англо-русский комитет, а потом он назывался Русский правительственный комитет. Его возглавлял очень квалифицированный человек Эдуард Карлович Гермониус, генерал-лейтенант, техник, да, инженер. Он и в Японии возглавлял, значит, там миссию, потом он был главой этого комитета в Англии. А впоследствии, уже перед гражданской войной, он осуществлял заграничное снабжение войск белых, между прочим. Так что такая длинная история, долгая. Очень интересный человек, вот, чья биография заслуживает того, чтобы ее написать. Кончался он, кстати, довольно в экзотической стране, в итоге в Ливане. Ну, в экзотической, так сказать, по нашим представлениям уже в 1938 году. Так и в США был создан Русский заготовительный комитет. Это, в конце концов, превратилось в гигантскую структуру. Сотрудников было больше 1200 человек.
Это в Штатах.
В Штатах, да. Больше 1200 человек. И вот его ежемесячный бюджет на содержание составлял 500 тысяч долларов, между прочим.
Но для того времени это не 500 тысяч долларов в нынешних ценах, это, наверное, так миллионов там...
Это очень большая сумма. Очень большая сумма, но это был большой штат, так, который активно работал. Это были люди квалифицированные, возглавлял комитет сначала генерал артиллерии Сапожников, да, потом это был, значит, генерал Залюбовский. Еще это были инженеры, это были люди, разбирающиеся в технике. И вообще в России... Мне пришлось читать в мемуарах и в исследованиях различных деятелей, которые были связаны с обеспечением русской армии, военной промышленности, что одна из проблем была та, что очень много квалифицированных людей было отправлено за границу. В России не хватало. Вообще было мало квалифицированных людей. И неудивительно, что наиболее квалифицированные оказались за границей, потому что там были достаточно тонкие там вещи. И, например, тот же Залюбовский, он инструктировал американцев на заводах Ремингтона, там, Вестингауза и так далее, как делать эти самые русские винтовки или как изготовлять патроны для русских винтовок.
Ну что ж, мы об этом поговорим после короткого перерыва в программе «Цена победы», которую ведет Михаил Соколов, а в гостях у нас доктор исторических наук Олег Будницкий. Тема «Финансы России во время Первой мировой войны».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVI, «Цена победы», «Цена революции». Наш гость, профессор, доктор исторических наук Олег Будницкий. Продолжаем наш разговор о заграничном финансировании Российской империи во время Первой мировой войны. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для смс-сообщений с вашими вопросами. Олег Витальевич, ну вот у нас тут есть сильные уже вопросы. Вот Икабот нам прислал сразу. Какова была роль Мейнарда Кейнса в управлении военными кредитами для России?
Ну, мне это неизвестно.
Вот видите, срезал. Да, правда, ну, ли, что министр финансов Барк находился большую часть времени за границей?
Сомневаюсь. Министр финансов Барк бывал за границей часто, но все-таки большую часть времени проводил в России. Вот после революции он там поселился.
Так, в чем
в Англии, я имею в виду.
Да, в чем была сущность разногласий Барка и Шуваева в вопросах о ценах на военную продукцию?
Ну, это шла речь о том, о чем я говорил. Как вот посредники влияют на цены и так далее. Это вот были такие споры. Ну, там были много споров на самом деле. Разногласия между финансистами. Военные были всегда, военные всегда хотели много денег, а финансистам объясняли, что
денег нет,
на все не хватит,
да,
и так далее.
Лившись, денег нет.
Там, потому что запросы, заказы, они иногда были совершенно фантастическими. Совершенно фантастическими.
А что именно? Что-нибудь вспомните?
Ну, во-первых, на начальном этапе, когда шли вот эти запросы, и когда пытались их свести, они противоречили друг другу, и там были совершенно гигантские цифры. Потом мне всегда представляли, сколько на самом деле может произвести западные страны. И, ну, например, вот на Лондонской конференции было там по экономическим вопросам в ноябре, если мне память не изменяет, 2016 года, например, Россия запросила 1400 гаубиц тяжелых, так? Это был фантастический запрос. Я могу сказать, что в реальности их поставили что-то между 300 и 400 просто это было. Совершенно нереальный запрос.
Что вы читаете вопросы с сайта, потому что там был как раз вопрос, что подняли насмех наши союзники на лондонской конференции по военно-экономическим вопросам. Видимо, ответили
ну,
мы.
Ну, чтобы там поднимали насмех.
Вот, видимо,
я уж так не припомню такого эпизода. Да,
видимо, значит, удивились.
Ну, там, да, бывали всякие такие случаи.
Вот тут еще один тоже вопрос от слушателей. А кто из западных политиков, финансистов, общественных деятелей предсказывал будущую необходимость помощи русским в случае общеевропейского конфликта? Кто прозорливый-то был?
Предсказывал необходимость помощи?
Да, что придется платить за Россию.
Ну, знаете, я не могу сказать, что это был какой-то один человек. То, что Россия в финансовом отношении слаба, и в промышленность российская явно, так сказать, уступает промышленности западных стран, это был никакой не секрет. Так?
Кстати,
поэтому
цифры интересные. Я тут нашел у Пайпса, что в России национальный доход на душу населения там, $243, во Франции 185, в Германии 146, в России 44. А военные расходы до войны были такие же, как в Англии, и чуть уступали Германии. То есть, в общем-то, понятно, что перераспределение было в сторону военных расходов, и, в общем, могло и не хватить потом.
Ну да, и видите ли, тут еще такая, насчет Британии, да? Ну, в Британии ведь не было практически сухопутной армии.
Зато флот какой
да.
был.
Все понятно, но не будем это упускать из виду, что в Британии практически не было сухопутной армии. Эта сухопутная армия, собственно, возникла в период Первой мировой войны. Поэтому этим объясняется в некоторой степени вот такие цифры военных расходов. А вообще, у нас не всегда правильно понимают ход войны и, скажем так, моральные обязательства сторон. Вот подавляющее большинство нашего населения думает, что это Россия там помогала западным союзникам, которые ввязались в войну с Германией.
Похоже, было наоборот.
Ровно наоборот. Германия объявила войну России. И Франция, как союзник России, в свою очередь, вступила в войну с Германией.
Хотя началось все с сербов, конечно.
Сербов, безусловно. И, извините меня, кто выступил в защиту сербов, и кто, так сказать, Россия, которая не могла в этой ситуации уступить, не утратив роль великой державы, и понимая, с одной стороны, что война вообще губительна, а с другой стороны, не желая, так сказать, как-то совсем уж потерять лицо, так Россия фактически говорила сербам, как себя вести. И в итоге, в общем, получилось то, что получилось. Так, поэтому не у Франции был формально конфликт с Германией или Австрией, а у России был конфликт с Австро-Венгрией, в который ввязалась Германия как союзница Австро-Венгрии и объявила войну России. Другое дело, что Германия нанесла удар по Франции первой, в соответствии с планом Шлиффена. Но вот формально и юридически дело было так. Поэтому французы считали, что они выступили на помощь России, а не наоборот. И поэтому они так возмущались предательством, так сказать, России в 18-м году, когда Россия, ну, сначала в 17-м, когда перемирие, а потом, когда был подписан мир, это было расценено как удар в спину. Так? Поэтому тут немножко по-другому выглядит история, если посмотреть на нее с Запада, да, а не с Востока, и если, так сказать, абстрагироваться от тех стереотипов, которые, в общем-то, утвердились в умах многих наших граждан.
Скажите, а вот если нам посмотреть не с Запада, не с Востока, а из Миттель-Европы, да, из Центральной Европы, из Германии, а они-то как вели войну без этих военных поставок со стороны и без кредитов?
Германия была одной из мощнейших держав мира. Не будем забывать об этом. Германия худо-бедно была, значит, по уровню промышленности на втором месте после Соединенных Штатов Америки. И Германия действительно, у нее были серьезные слабости в плане сырья, в плане продовольствия и так далее и тому подобное. Но Германия была, мощная промышленная держава. У Германии была прекрасная армия, так и квалифицированные военачальники. И это позволило Германии достаточно долго вести войну. И не будем забывать, что Германия рухнула тогда, когда еще ни один иностранный солдат не вступил на ее территорию. Германия именно не выдержала войны экономически, морально и демографически, как угодно. Почему-то считается, что наибольшие потери в войне понесла Россия. Нет, Германия. Германия потеряла больше, чем Россия, не слишком намного больше, но больше. Ну, Германия все-таки воевала на год больше, чем Россия принимала участие в Первой мировой войне.
Да, и уж мясорубка на Западном фронте была чудовищная.
Была чудовищная. И не будем забывать, что для Франции и Великобритании в смысле потерь, в смысле крови и так далее, главная война – это Первая мировая, или Великая война, как ее там называют. Это была грандиозная мясорубка, и в Великобритании, скажем, там везде по всей стране, в любой деревушке есть памятник, мемориал, памятные доски погибшим в Первой мировой войне.
Поименно.
Поименно, совершенно верно. А потом есть приписки и во второй. Но во второй погибло существенно меньше, чем в первой.
Да. Олег Будницкий в эфире «Эхо Москвы». Олег Витальевич, вот тут коллега из Эстонии нам написал. Ну, он начал издалека, что из Франции поставляли авиадвигатели «Гном», были большие трудности с их использованием, там требовалась высокая техническая культура, и он так деликатно высказывается. Не платила ли Россия союзникам больше, чем надо? Ну, намекает нам, не было ли там такой коррупции и так далее. В общем, как это все было? Насколько это все было прозрачно, когда вот эти деньги шли, там, закупки и так далее?
Было по-разному. Конечно, платили много, но с чем сравнивать? Понимаете, после войны вот эти вот огромные закупки, за это платили гигантские деньги, потом на металлолом это пошло. Не только в России, но и многих других странах. Потому что было просто никому не нужно такое количество вооружения. Так, но в условиях тотального, так сказать, гигантского спроса и тотального дефицита необходимой военной продукции цены вздувались и на этом зарабатывали. Это не секрет. Как бы тут не надо задавать вопросов, как, так сказать, с двойным дном. Это лежит на поверхности.
А кого-нибудь поймали за руку? Что вот...
Имеется в виду российские?
Ну, например, да,
нет,
тех, кто закупал и так далее. Или все революция списала?
Нет, нет. Ну, во-первых, там никаких, насколько мне известно, я имел в виду заграничных контрагентов.
Ну да, конечно.
А вовсе не российских представителей. Там были люди, которые попадались на какие-то завлекательные вещи, или вот мы вам через третью страну продадим дешевле, там, но только надо внести сразу вот аванс наличными. Бывали такие случаи, и даже на довольно высоком уровне. Но вот каких-то таких моментов коррупционных...
Системной коррупции не было?
Нет, нет, нет.
А с чем вы это связываете? Что, это были такие порядочные люди или система госконтроля как-то работала жестко?
Во-первых, были порядочные люди. Я вам хочу сказать, что те люди, которые занимались финансированием заграничного снабжения, эти люди были... Они не возникли ниоткуда. Это была длительная карьера, понимаете, и это были люди в массе своей очень профессиональные и порядочные, были совершенно другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, не будем забывать об этом. Так, это первое. И второе, был госконтроль, обязательно. Был госконтроль, и все это проверялось, и представители госконтроля были во всех зарубежных странах, при всех этих закупочных комитетах. Так, доверяй, но проверяй, была, в общем-то, отработанная, отлаженная система.
Вот нас спрашивают, Дмитрий, на какой срок брало кредиты царское правительство европейских государств?
Она достаточно короткие. Они должны были быть возвращены, если мы говорим о главных английских кредитах, в период с 19 по 21 год. То есть шансы на то, что золото, отправленное в качестве, так сказать, залога за рубеж, вернется в Россию, были минимальны. Мы не знаем, как пошла бы история. Возможно, если бы не совершилась революция, и в России было бы какое-то вменяемое правительство, то, наверное, пошли бы на какие-то взаимные списания там, и еще что-то. Но чисто технически, финансово, шансов на то, что Россия расплатится с долгами, золото вернется, практически не было.
Там просто был сюжет еще с ценными бумагами, которые должны были выкупить в течение года после победы над германцами. Тоже интересный сюжет.
Совершенно верно. Так это и есть. Это
долговые, в течение года.
Это долговые расписки.
Да-да-да.
Долговые расписки, да. Но есть такая тема, постоянно возникающая, что вот Россия отправила золото, на это золото наложили руку, и надо было вернуть и так далее. Я не устаю повторять. Сумма задолженности общей России многократно, по моим расчетам, в 13 раз. 13,5 раз превосходит стоимость золота на тот момент.
То, которое осталось в Западном банке.
Которое осталось, да. Поэтому, потом, как известно, долги отказались возвращать. Поэтому говорить о том, что России что-то должны, неверно. Россия осталась должна, но, как известно, большевики это дело, так сказать, списали. А потом, уже когда Россия вернулась в приличное общество, и поднялся вопрос об этих долгах, то их урегулировали с французами еще в период министерства Черномырдина в 1996 году. Был подписан замечательный для России договор. Все эти долги в итоге сошлись на 400 миллионах долларов. За вот это все французам заплатили 400 миллионов долларов. До 2000 года выплатили. Что привело просто к скандалу во Франции, ибо там сотни тысяч стали держателей русских ценных бумаг, мелких вкладчиков.
Но теперь все эти ценные бумаги можно замечательно купить у букинистов в Париже.
Как вам сказать? Французское правительство все-таки там компенсировало, но было оговорено, что сумма компенсации не будет превышать, если мне память не изменяет, 9600 долларов. Так? Что были, конечно, копейки по сравнению с тем, сколько было вложено в русские ценные бумаги до войны.
Вот еще...
А с Британией еще Горбачев и Тэтчер подписали, так сказать, нулевой вариант, и это было совершенно роскошное соглашение для Советского Союза тогда и для России с точки зрения урегулирования долговых обязательств.
Самыми пострадавшими в результате оказались граждане России и их наследники, поскольку грандиозные суммы, которые были заняты на внутреннем рынке, там все эти займы свободы и все прочее, оно же тоже было аннулировано большевиками,
да.
И уж тут-то ничего не вернулось.
Бесспорно.
Так что да. Вот еще спрашивают нас, кредиты царскому правительству выдавались частными европейскими банками, или это было государство, интересуются Ротшильдами. Ротшильды какую-то роль сыграли?
Нет, Ротшильды роль не сыграли, насколько мне известно. Вообще на американском рынке займов почти не было. По той простой причине, что было еще в 2011 году денонсирован русско-американский торговый договор, так, в связи с еврейским вопросом, между прочим, и США на американском рынке занимать практически было невозможно. Когда в апреле, когда, собственно говоря, США первыми признали временное правительство, и когда в апреле США вступили в войну, тогда открылся американский финансовый рынок. То, что там успели занять, это было существенно меньше, чем то, что заняли у Великобритании.
Но все-таки заняли.
Давайте я вообще оглашу весь список, а то да. Вы меня все время, так сказать, засыпаете какими-то частными вопросами и, между прочим, не даете...
Подведите черту.
Итоги заграничного финансирования, то есть кредитования, займа. Англия – 582,2 миллиона фунтов стерлингов. Франция – 4 миллиарда 250 миллионов франков. По рублям сравню. Вот фунтов стерлингов – это 5 миллиардов 506 лишним миллионов золотых рублей. По франкам – это 1 миллиард 593 миллиона 800 тысяч золотых рублей. То есть существенно меньше. Дальше идут уже мелочи. США – 273 миллиона 700 тысяч долларов. Это 531 миллион золотых рублей. Япония – 296 миллионов 500 тысяч йен. Это 287 миллионов рублей золотом. Иена и рубль шли практически один в один тогда. И Италия. 36 миллионов 100 тысяч лир. Это 13,5 миллионов рублей золотом. То есть еще у итальянцев успели что-то занять. Общая сумма составила заимствований в рублях 7 миллиардов 931 миллион 700 тысяч золотых рублей. То есть долг военного времени существенно больше, чем все долги предвоенного времени. То есть там было где-то около 5 миллиардов, здесь около 8 миллиардов рублей золотом. Так и вот таковы итоги заграничного финансирования. Но это позволило, еще раз повторю, вести войну. Еще, чтобы вы представили, насколько это было важно, я приведу некоторые данные. Вот обобщенная цифра. Если посмотреть, как вообще снабжалась русская армия, я вот позволю себе заглянуть в бумажку, чтобы не обмануть, так сказать, зрителей и слушателей. В течение 4 лет войны союзники поставили России свыше 39% военной продукции, которая была использована, оружие, боеприпасы, автомобили, авиационное имущество. В то время как отечественная промышленность произвела, соответственно, 43% военного имущества и 17% с лишним это мобилизационные запасы предвоенные. То есть без малого 40% это поставили.
Но если сравнивать с ленд-лизом, то больше получается.
Больше, но по некоторым позициям сопоставимо. Там, скажем, по боеприпасам, по автомобилям, бесспорно.
Вечная,
например,
тема, да.
По автомобилям, ну, скажем, самолеты, по бронеавтомобилям, да, по самолетам, по моторам, по подводным лодкам, там, по паровозам и рельсам и так далее. Это можно перечислять очень, очень много и очень долго. Я вам хочу сказать, что, например, по бронеавтомобилям почти 80% бронеавтомобилей были зарубежного производства, к примеру. Но что бронеавтомобили? Давайте посмотрим на винтовки все-таки пресловутые. Вот я вам приведу некоторые цифры. Сколько... Я вам говорил, да, что армия была 5 миллионов, а винтовок 4,5 миллиона оказалось.
Да, вообще там, караул, да? А был момент, когда, по-моему, миллион мобилизованных не имел винтовок.
Так,
в начале, значит, 15-го
и вот года. Тут помогли, прежде всего, японцы. Японцы, Арисака и русские винтовки, захвачены еще в период русско-японской войны. Тоже их японцы продали теперь России. С Японией было проще всего. Почему? Во-первых, там цены были ниже. На японском рынке цены были существенно ниже. Во-вторых, не было никаких проблем с доставкой из Японии.
Да, да, до Владивостока.
Проблема была из Владивостока доставить до фронта или внутренние районы. Там очень часто эти винтовки отдавали внутренней страже, еще кому-то, а русские винтовки шли на фронт. Потому что все-таки военные предпочитали это нормально, стандартное оружие. Вот из Японии я приведу некоторые цифры. В 2014 году поставили 35 400 винтовок, а в 2014-15-м это первая партия. В 2014-15 600 тысяч еще. Из Франции поставили. Вот интересно, разные системы. Система ГРА. 450 тысяч винтовок. Это 15-16 год. Система ГРА Карпатчик. 105 тысяч. Система Лебеля. 886 тысяч. Из Италии. Система Ветерли. 400 тысяч. Из Англии тоже Арисака. Почему-то там у них оказалось 128 тысяч. Так, из Штатов, вот Винчестера, винтовки Винчестера, 300 тысяч, Ремингтон, 840 300 винтовок, Вестингаус, 769 520, всего округленно 3 713 200 винтовок, поставленные за рубежа.
С мира по винтовке.
С мира по винтовке, плюс были еще трофейное оружие. И это немногим уступало всему производству в России.
Олег Витальевич.
По пулеметам, скажем, больше поставили союзники, чем в России произвело, в два раза.
Интересный вопрос. Ну вот закупали, собственно, там готовое вооружение. Но ведь, насколько я понимаю, пытались закупать оборудование для производства у себя в России.
Закупали.
Что-то из этого получилось?
Конечно.
Какая доля вообще пошла?
Конечно, закупали. Ну, я вам не могу дать статистику на память по всем видам. Но закупали и станки, и много чего другое, вплоть до чая, между прочим. Так, и проблема еще одна, на которой я хочу остановиться, это проблема доставки.
Ну, с транспортом были проблемы, как мы помним.
Тоннаж, во-первых, тоннаж. Не хватало, когда особенно Штаты стали главным поставщиком, то не хватало просто тоннажа для доставки, и были конкуренция с Францией и Великобританией. А далее, надо было доставить в Россию, это опять Архангельск, и часть судов просто, некоторые в случаях во льдах замерзала, и потом надо было как-то доставить оттуда, с севера.
Ну, там был еще, я помню, по-моему, в начале 17-го года грандиозный взрыв этих складов в Архангельске, там чудовищное
взрыв был количество. И в бухте Нью-Йорка, много чего бывало, то ли тут обычно валили на немецких шпионов, но шпионы там или разглядяи, то ли еще чего-то. Но я хочу привести один замечательный эпизод. А кроме всего прочего, построили, в конце концов, надо было доставить еще из Архангельска, Мурманска и так далее в центр, построили железную дорогу Мурманскую.
Да, и вторую ветку Архангельской дороги,
да.
Второй путь.
А, так вот, возникла проблема, казалось бы, Россия, огромное население, с чем-чем, но с солдатами и с рабочими проблем не возникает, возникали еще какие? И огромные потери были, и убитыми, ранеными, и пленными, и были проблемы с квалифицированной рабочей силой, и с неквалифицированной тоже. И вот в июне 16 года генерал Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего, он направил записку императору, где предлагал различные меры от введения единоначалия в такого жесткого в стране, да? Казалось бы, и так империя, но тем не менее, вот сосредоточить все в одних руках, снабжение, там то, другое. Там много пунктов, один из них совершенно замечательный. Вот я процитирую, просто меня поразил. Применить в широких размерах на заводах, работающих на оборону, а также для добывания топлива и металлов, труд тех народностей России, которые не несут воинской повинности, а также труд восточных народов, китайцев, японцев, персиян и прочих.
Ну, видимо, все резервы уже на фронт
бросили. Да, но я к тому, что вот эта проблема России родилась не вчера. И такой труд китайцев очень широко применялся.
Ну, и военнопленных тоже, кстати.
Речь шла о десятках, если не сотнях тысячах человек. Труд военнопленных тоже, но вот китайцы тогда в России появились в больших количествах, и труд народов, тех народностей, которые не несут воинской повинности, мусульман не призывали в то время в армию, я имею в виду народы Средней Азии и Казахстана. Когда была попытка призвать на, собственно, трудовой фронт, то было известное восстание в Казахстане в 16 году.
Это еще один сюжет, который связан вот с этим финансированием, мне показался тоже интересным. Мне показалось, что значительная часть денег вот на закупки оборудования и так далее, да и на кредитование, пошла на проекты всяких казенных заводов, что вызывало очень большое недовольство у, скажем так, бизнеса, буржуазии, как угодно выражаться. Вы не обратили внимания на это? Вот что очень сильно они ревновали, что это все уходит в казну, писали, что это неэффективно и так далее, и так далее. Похоже, сюжет на что-то такое современное, да?
Ну, это было, но не будем отводить вот что. Что в годы войны колоссально увеличилось вмешательство государства в экономику. Колоссально увеличилось. Было создано особое совещание по обороне государства с привлечением промышленников, так? И большие деньги шли и на развитие казенной промышленности, и частные предприятия получали колоссальные заказы военные. Так что здесь было по-разному, и, в принципе, шла вот такая перестройка промышленности, и надо сказать, что производство существенно выросло, но, тем не менее, не обеспечивало полностью потребности армии.
Ну, об этом мы уже поговорим как-нибудь в следующий раз. Олег Будницкий был в эфире радио «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов. Спасибо.
Программа «Цена победы».